Несмотря на то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью. Они были до того сбивчивы, что я воображал в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая. Отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его. Я очень помню, как во время коронации он шел возле бледного Николая с насупившимися светло-желтого цвета взъерошенными бровями, в мундире Литовской гвардии с желтым воротником, сгорбившись и поднимая плечи до ушей. Обвенчавший в качестве отца посаженного Николая с Россией, он уехал додразнивать Варшаву до 29 ноября 1830 года. О нем не было слышно. Некрасив был мой герой. Такого типа и в Ватикане не сыщешь. Я бы этот тип назвал гатчинским, если б не видал сардинского короля. Само собой разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего. Мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение. Я слишком гордо сознавал себя злоумышленником, чтобы молчать об этом или чтобы говорить без разбора. Первый выбор пал на русского учителя. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами: «Дай Бог, чтобы эти чувства созрели в вас и укрепились». Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина, «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева. Я их переписывал тайком, а теперь печатаю явно. Разумеется, что и чтение мое переменилось. Политика вперед, а главное — история революции. Я ее знал только по рассказам мадам Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю 90-х годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, 14 лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже. Мне очень хотелось расспросить его, но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками. Он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бронил меня и уходил, опираясь на толстую, сучковатую палку. «Зачем?» — спросил я его сереть урока. «Казнили Людовика XVI». Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал: «Потому что он изменил Отечеству». «Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?» «Обеими руками». Этот урок стоил всяких субжунктивов, сослагательных наклонений. Для меня было довольно. Ясное дело, что по делам казнили короля. Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготовлял уроки, и он часто говаривал: — из вас ничего не выйдет. Но когда заметил мою симпатию к его цареубийственным идеям, он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93-го года, и как он уехал из Франции, когда развратные и плуты взяли верх. Он с той уже важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил: «Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас». К этим педагогическим поощрениям и симпатиям вскоре присовокупилась симпатия более теплая и имевшая сильное влияние на меня. В небольшом городке Тверской губернии жила внучка старшего брата моего отца. Я ее знал с самых детских лет, но видались мы редко. Она приезжала раз в год на святки или обмасленицу погостить в Москву с своей теткой. Тем не менее мы сблизились. Она была лет 5 старше меня, но так мала ростом и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбил за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человечески. То есть не удивлялась беспрестанно тому, что я вырос, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочу ли в военную службу и в какой полк, а говорила со мной так, как люди вообще говорят между собой, не оставляя, впрочем, докторальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчиками несколько лет моложе их. Мы переписывались, и очень, с 1824 года, но письма — это опять перо и бумага, опять учебный стол с чернильными пятнами и иллюстрациями, вырезанными перочинным ножом. Мне хотелось ее видеть, говорить с ней о новых идеях, и потому можно себе представить, с каким восторгом я услышал, что кузина приедет в феврале 1826 года и будет у нас гостить несколько месяцев. Я на своем столе нацарапал числа до ее приезда и смарывал прошедшие, иногда намеренно забывая дни 3, чтобы иметь удовольствие разом вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго. Потом и срок прошел, и новый был назначен, и тот прошел, как всегда бывает. Мы сидели раз вечером с Иваном Евдокимовичем в моей учебной комнате, и Иван Евдокимович, по обыкновению, запивая кислыми щами всякое предложение, толковал о гексаметре, страшно рубя на стопы голосом и рукой каждый стих из Гнедичевой Илиады. Вдруг на дворе снег завизжал как-то иначе, чем от городских саней. Подвязанный колокольчик позванивал остатком голоса. Говор на дворе. Я вспыхнул в лице. Мне было недорубленного гнева Ахиллеса Пелеева сына. Я бросился стремглав в переднюю. А тверская кузина, закутанная в шубах, шалях, шарфах, в капоре и в белых мохнатых сапогах, красная от морозу, а может и от радости, бросилась меня целовать. Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, о тогдашних печалях и радостях, немного с улыбкой снисхождения, как будто они хотят же Манис, как Софья Павловна в «Горе от ума», сказать «ребячество», словно они стали лучше после, сильнее чувствуют или больше. Дети года через 3 стыдятся своих игрушек, пусть их. Им хочется быть большими. Они так быстро растут, меняются, они это видят по курточке и по страницам учебных книг, а кажется совершеннолетним. Можно было бы понять, что ребячество с 2-3 годами юности самое полное, самое изящное, самая наша часть жизни, да и чуть ли не самое важное. Она незаметно определяет все будущее. Пока человек идет скорым шагом вперед, не останавливаясь, не задумываясь. Пока не пришел к оврагу или не сломал себе шеи, он все полагает, что его жизнь впереди, свысока смотрит на прошедшее и не умеет ценить настоящего. Но когда опыт прибил весенние цветы и остудил летний румянец, когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости.